Доброе утро. Вы смотрите программу «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Сегодня своим особым мнением с нами делится журналист Ольга Романова. Журналист или как? Кем вы себя сейчас
Журналистка.
Ощущаете? Журналистка, да? Хорошо. Да, здравствуйте, феминитивы. А меня зовут Андрей Шашков. Я напоминаю, что единственный источник финансирования нашего канала – это вы, наши зрители и слушатели, поэтому в описании под этим видео, как всегда, будет вся информация о том, как нам можно переводить деньги по номеру карты, по номеру телефона, без смс-регистрации, регулярные подписки для тех, кто и в России, и не в России. Любые суммы, особенно если они регулярные, важны, даже сопоставимые со стоимостью утренних газет и кофе. Пожалуйста, также не жалейте лайков и репостов, потому что это помогает большему количеству людей это видео на YouTube увидеть. Доброе утро еще раз, Ольга Евгеньевна. Давайте начнем вот с чего. Подводить итоги года в этом году как-то, мне кажется, неприлично. Стихийно все чувствуют, что что-то тут не то, поэтому давайте начнем с такого вопроса. С какими чувствами, кроме самых очевидных, вы этот год провожаете и чего ждете? Так вот, на интуитивном уровне, эмоциональном от следующего года.
Нельзя отвечать на такие вопросы, не скажу. Но это примерно то, что я хотела бы сказать, потому что никаких хороших предчувствий у меня нет. И, конечно, понятно, год провожается не так, как обычно. Просто черт с ним и все. Главное это все не забыть, но мы не забудем никогда. Это невозможно забыть то, что мы почувствовали и увидели. И этот год, к сожалению, не кончается. Он еще долго-долго будет с нами. Поэтому чего провожать-то, когда он с нами? Ну и, конечно, желание-то у всех, я думаю, одно. Я где-то видела такой симпатичный очень мем. Дед Мороз сидит и, там, не знаю, Дед Мороз, Санта-Клаус, и читает записки, читает письма, потом плюет, встает и берет, снимает со стены снайперскую винтовку. Ну, как-то так.
А закончится ли это все в следующем году? Видимо, у вас предчувствие, что нет.
Ну, если честно, я вообще думаю, что это лет на 20, не меньше. Мне, опять же, не хочется никого огорчать.
Прям именно война. Вот не режим путинский, а прям сама война именно, даже в горячей фазе.
Нет, ну, война, конечно, закончится быстрее. И она, безусловно, закончится полной победой Украины. Не в 23-м году, но мы довольно скоро увидим подъем, рассвет. И, конечно, победа. Мы довольно скоро это увидим. То, что касается России, то это все очень надолго, да.
Ядерную войну верите? Не верите?
Отличный новогодний вопрос, конечно, ядерную войну. Я верю в локальный ядерный конфликт. Я, к сожалению, думаю, что у Путина хватит всего. Я имею в виду таких его нечеловеческих качеств. Его и его окружение, чтобы сделать это локальный ядерный конфликт. И это не из вредности, не из чувства превосходства, не из необходимости военной, не для того, чтобы кого-то допугать, а я думаю, для того, чтобы красиво уйти. Потому что Путин уже неоднократно вообще давал понять и своему окружению, и российскому населению, собственно, и урби-эт-орби, что он хотел бы войти в учебники истории героем, повелителем мира и все на свете, или не войти никак, для чего, конечно, необходимо уничтожить историю. Ядерная бомба – это отличный способ уничтожить историю.
Мне это напомнило другой мем, да, что на вопрос про выборы 2024 года Дмитрий Песков ответил, что Владимир Путин еще не решил, будет ли 2024 год. Да.
Да.
Так, ну давайте как-то тогда обернемся к пройденному, про него проговорим. Давайте представим, что вы Леонид Парфенов, и вам нужно собирать намерение 2022. как бы ужасно это ни звучало, чтобы кроме...
Звучит все ужасно.
Да, что кроме, понятно, самого очевидного, да, война и вот все, что связано с Украиной вокруг нее, что бы вы бы туда включили вот за прошедший год? Что вам так запомнилось?
Политзаключенные, Навальный, Горинов, Яшин и многие-многие другие, и вот этот прекрасный совершенно кочегар, 61-летний из Вологды, который получил 3 года накануне Нового года. Вообще политзаключенные. 20 тысяч россиян, которые выходили на улицы и протестовали против войны. Их 20 тысяч. Там без копеек. Вот ВОДИНФО подсчитала накануне. 20 тысяч героев. Украинское сопротивление. Абсолютно героическое. Совершенно такое единение нации и на наших глазах, да, эта нация вот куется. На наших глазах все это происходит. Изумление всего мира, Европы, Америки, ну, всех, кто за этим следит, а все следят, этому сопротивлению и Зеленскому, и его встреча в Конгрессе, и то, как он вообще себя ведет, конечно, он политик года, президент года, персона года, все года, конечно. И никто не ожидал. Вообще-то такую надежду дает, может быть, мы тоже не такие уж и слабые, плохие. Может быть, мы тоже можем что-то. Вот это вселяет надежду просто еще и в человечество, и в себя. Очень здорово. Что еще? Пожалуй, под конец года новая эпидемия. Слушайте, 37 миллионов заболевших за день в Китае. Говорит нам, что к войне прибавится, кажется, еще и чума все-таки. Она нам хорошо уже известна. Но она от этого не становится меньше чумой. Да, у нас есть какой-то иммунитет. Да, мы знаем про бустеры. Но понятно, что это новая испанка, которая превращается просто в тяжелый грипп, это не означает, что мы не знаем, что от тяжелого гриппа тоже гибнут миллионы людей в год.
У меня, кстати говоря, был вопрос про Китай, что то ли они все привились по одному разу и никто не стал перепрививаться, то ли прививки там работают так же, как и пивак корона, но откуда такая заболеваемость, если, как власти Китая утверждают, все там привиты и перепривитые действуют?
Да. Черт его знает. Ну и, конечно, главное потрясение, наверное, 2022 года, вот просто потрясение наравне с войной, это, конечно, мысли вслух моих соотечественников. Я не ожидала, что я когда-нибудь услышу и увижу то, что я вижу и слышу.
Что именно?
То, что россияне поддерживают войну. То, что россияне хотят воевать, то, что у других россиян полностью утрачена в голове какая-то логическая цепочка, то, что нет войны, и миру мир станет каким-то проклятием, да, и печатью отверженного обществом. И я не понимаю, то есть речь идет о какой-то многомиллионные, да, десяткомиллионные эпидемии. И, конечно, это какой-то страшный, чудовищный эксперимент 21 века, такой массовый эксперимент, путинский эксперимент, он удался. И я понимаю, что если не нация погибла, то погибло сразу несколько поколений нации, заражена, как в плохих фильмах ужаса, да? Вот просто скосила страну.
Ну, если учесть, да, какое количество людей уехало, молодых, потом кто не уехал, какой из них процент погибнет, и кто не уехал и не погиб, насколько они там протравлены или не протравлены пропагандой, да, действительно, это очень все грустно. А как из этого мы будем выходить? То есть понятно, что так вот немецкий сценарий это не совсем релевантно, потому что для этого нужно, чтобы кто-то тебя прям победил и оккупировал, да, это вряд ли наш вариант. Мне тоже кажется, что это будет что-то похожее, грубо говоря, там на Испанию Испанию, Италию после Второй мировой.
Нет, не думаю.
Хотя как
не
бы с
думаю.
Франко до сих пор, я так понимаю, что какого-то единого мнения устоявшегося нет у испанцев, и до сих пор много людей вполне себе там пожилых, особенно что-то про него хорошее думают.
Да, это правда, что не мешает Испании
Быть
развиваться.
супердемократией при этом, при всем.
Но давайте так. Франко, режим Франко был ужасен и чудовищен. Это не мешало Испании быть, в общем, хорошей, нормальной, веселой страной, да? Где пропаганда не была на каждом углу и где не было таких вот донских рассказов, как у нас сейчас.
И которая, кстати, ни с кем не воевала особенно.
Ни с
Собственно,
кем не воевала.
Именно поэтому у Франка Гитлера так
надолго
и пережил. Я бы
сказала так, ни на кого не нападала.
Ни на кого не
ни на
нападала.
Кого не нападала. Поэтому тоже, я думаю, что это нерелевантно. У нас, как обычно, Россия свой особый путь. И этот путь в этот раз, конечно, это, он не путь в пропасть, а это уже пропасть, да, это вот не то, что там это избитое выражение там про дно, с которым постучали, нет, 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 все, полет закончен, там дальше уже оттенки говна, да, полет закончен. И я не уверена, что Россия, в принципе, из этого выберется, и вообще сможет выбраться. Но то, что там надолго, это точно. А вообще, возможно ли это? Тут пока отсюда не видно. Пока отсюда не видно, конечно. Но это такой конец империи. Ну, я не знаю, как Римская империя, как Австро-Венгерская империя. Это конец империи.
Ну, тут-то тогда приходит сразу, конечно же, второй наш логичный, любимый, традиционный новогодний вопрос 2023 года после ядерной войны. А верите ли вы в распад России, такой вот прям распад-распад? Давайте условимся, что, допустим, там одна отвалившаяся Чечня или какая-нибудь Тува, это вот не распад, а видели, да, наверняка карты, наверное, я не знаю, там украинцы или кто-то рисует, а там 15 новых государств, 17, 12 новых там на территории России, когда там Ленобласть отдельно, грубо говоря, Москва отдельно, вот в какой-нибудь такой вот прям. Максимальный вариант.
Ну, давайте так. Давайте начнем с того, что рассказы о развале России – это миф. Это миф и легенда Древней Греции. Поскольку ни один человек в здравом уме и твердой памяти не хотел бы развала России. И не потому, что, не знаю, там старик Байден или Шольц или Макрон так обожают Россию, да? Нет, не поэтому, а потому что у России есть ядерное оружие, есть ядерные ракеты. И им все-таки любому западному лидеру, а уж тем более группе западных лидеров, всегда проще, понятнее, безопаснее иметь дело с одним козлом, да, чем с 15 или 20 непредсказуемыми козлами. Поэтому вот никто этого не хочет. Я думаю, что хотят это только в России. И мы с вами это прекрасно видим на примере Татарстана, который никогда особо не хотел, я думаю, что еще с взятием Казани Иваном Грозным, никогда особо не хотел быть частью России, и сейчас все равно как-то противится и явно готовится к другим временам. И не только Татарстан, я думаю, конечно, и Башкортостан, и Приморье. И последний раз я была в Чите, не знаю, лет 6 назад, и в Чите, которая не примыкает никакой там республики, я все равно услышала, как люди на улице говорят, я поеду в отпуск в Россию, или как там у вас в России, как там у вас погода в России, какие у вас цены в России, потому что Китай-то ближе, они Китай, все были в Китае, а в Москве мало кто, дорого и далеко, и они говорят в России не потому, что они сепаратисты.
Ну, слушайте, тут так даже в Мюнхене здесь вот тоже, по-моему, говорят, когда звонят, допустим, в Берлин, что я звонил в Германию, что-то такое. Uh-huh. Хотя и про баварский сепаратизм тоже, пусть он гораздо более какой-то такой плюшевый, цивилизованный, но тоже можно говорить.
Ну, все-таки да, давайте мы с вами вспомним, что Германия едина, не такая уж едина, не так давно.
Не так давно едина. Совсем.
А Россия, Российская империя единая давно, и я не знаю, что называется, я не стояла со свечкой, но мне кажется, что во времена декабристов, а Чита – это край декабристов, именно там, собственно, декабристы, там до Иркутска, там большая часть осталась в Чите. И, собственно, мне кажется, тогда не было России, да, что мы из России приехали тут в Читу, здрасте, мы тут декабристы. Ну, они из империи приехали в империю, это все она же, да, была империя. То, что я не читала такого в дневниках, не помню такого, мне это просто это поразило, значит, я запомнила. Иркутск был русской крепостью, а сейчас это такое вот невольное, это не политизированное совсем. То есть люди не отдают себе отчет, когда так говорят.
Да, это то, что на уровне, ну, подсознания практически. Я не знаю, слабо верю или слабо надеюсь. Есть вот стандартные аргументы политологов про то, что все-таки в основном Россия моноэтническая страна, за исключением там окраин, да, что такие регионы, как Татарстан, они если отделяют, даже если очень хотят отделиться, они ни с кем не будут граничить и так далее. Ну, это что называется, поживем, увидим. А вам вот последний, наверное, вопрос про уходящий год. Чем-то лично вам есть еще, чем он запомнился, приятным или неприятным? Ну, если мы не про новостную повестку, а именно там про вас и вашу работу.
Работа с Украиной сейчас главная в моей жизни. Работа с Украиной, то есть как-то все это началось с самого начала, с февраля работа с беженцами. Потом я довольно быстро вступила в группу цивильных заручников, ну, в смысле, быстро ее нашла. И сейчас это официально оформленная группа под названием «Статут». Это объединение украинских правозащитников, адвокатов, священников и, собственно, экспертов, работающих с Генштабом, и российских адвокатов-правозащитников. Мы занимаемся гражданскими похищенными, и их много, их очень много на территории России. Было уже два обмена в этом году. Вот, продолжаем заниматься здесь уже более подготовленно, и это уже такое движение, которое стоит на очень крепких ногах, поставкой в Украину самой разной помощи. Сейчас, конечно, прежде всего генераторы, газовые печки, ну и, собственно, и мавики, и дроны, да, автомобили, да. Да, потому что, да, эти маленькие подставки с точки зрения, не знаю, большой воюющей страны, может быть, это капля в море, но просто уже есть несколько людей, несколько подразделений, которых я знаю пофамильно, несколько фондов украинских. И просто ты видишь и понимаешь, да, как вливается твой собственный генератор, да, вот
В это
в
все.
этот поток, как этого человека, которого ты начинаешь узнавать.
Как бы вы посоветовали, как можно помогать вот другим людям, да, допустим, если человек тоже хочет как-то так помогать, и при этом мы с вами знаем, да, что любая финансовая помощь, как минимум ВСУ, а возможно и вообще любым каким-то фондом, я не знаю, если на беженцев, вот если русский сдает деньги на украинских беженцев, это как-то менее страшно с точки зрения нашего российского нынешнего законодательства. В общем, по большому счету, это все типа статья о госизмене. Я же правильно понимаю, поправьте меня. Да, вот если человек хочет тоже так помогать, но, допустим, у него сохраняется вероятность, что, допустим, ему, возможно, придется вернуться в Россию, как так? В общем, не хочет он под эту статью подставляться. Что можно делать в таком случае?
Но если он живет за границей, это вполне можно делать анонимно, да, естественно, разумеется. Навалом и организаций благотворительных, хороших очень, и навалом из счетов, то есть надо просто посмотреть, помониторить, да. Но с мошенническими организациями очень быстро борются, да, поэтому сейчас почти нет шанса попасть на мошенников, да лучше все-таки промониторить, да, и иметь дело с
Может быть, вы
людьми.
какие-то можете посоветовать сразу, допустим, там через которые
Нет,
вы
вы знаете,
имеете.
я кого-нибудь забуду, и
Ага, это
будет
обидно.
обидно. Поэтому просто погуглить, например, спросить в Германском антивоенном объединении. Да, это большое объединение очень многих немецких НКО, и они все очень проверенные. Да? Например, если вы живете в Германии. И я думаю, ну, вот я знаю, что в Чехии есть чешское объединение антивоенных НКО. Я уверена, что в любой стране это есть, погуглить. И это очень легко можно найти. А если вы живете в России, то у меня, пожалуй, советов нет. Я, живущая за границей, пожалуй, не имею права давать советов людям, которые живут в России и вот думают о том, о чем ты спросил. Уже спасибо за то, что вы об этом думаете. Дальше я затыкаюсь советами. Нет.
Кстати говоря, есть у нас вопрос от, так сказать, слушателей по этому поводу. Каких вы знаете правозащитников, которые сейчас продолжают заниматься, да, вы вот, основатель фонда, да, скажем так, Русь сидящий или НКО, и вы уехали из России в 17-м, да, по-моему, или в 18-м?
Да, в 17-м.
В 17-м. Вот, кто у нас сейчас продолжает делать какую-то похожую работу в России? Есть ли вообще какие-то это люди, с кем вы, может быть, сотрудничаете, кто остается внутри России?
Нет, ну вы знаете, например, в Иркутске сейчас жил 4 года почти. Большое пыточное иркутское дело тянет на себе Петр Курьянов из фонда «За права человека» Льва Пономарева. Лев Пономарев уехал, да, но ему, собственно, ему и очень много лет ему тяжело сейчас работать, и тем более его шельмовали просто в последнее время невероятно, но они все равно продолжают упорно, упрямо делать эту работу по нахождению виновных и по пыткам в Иркутской области. Они огромные молодцы. Продолжает работать общественный вердикт, да, там тяжело, трудно, но работает. Мы работаем, не сдался, никуда не делся Каляпин и его команда «Комитет против пыток», сколько раз закрывали, но команда-то работает, мы это видим все время.
Сейчас они там не комитет, сейчас они что-то другое против,
ну, да, они
название
тем,
меняют.
Команда работает. Мы тоже прекрасно понимаем, что нас закроют в следующем году уж обязательно. Это в этом году до нас руки не дошли. В следующем закроют. Я готова, у меня все готово. У меня давным-давно все готово к закрытию. Да? И я сразу скажу, что в следующий раз я буду религиозной организацией. Я не буду РПЦ, я буду от Апостольской церкви, если я правильно выучила его название. Я пока продолжаю оставаться атеистом. Но я буду религиозной организацией, так, поэтому хочу сказать сразу, она тоже будет называться «Русь сидящая», никто не денется. Поэтому, ну как, ну я говорю об этом открыто, просто потому что нет смысла, да, делать это под покровом ночи. Ну не дождетесь, да, не дождетесь. Будем работать там, не зарегистрированным объединением, все равно будем работать. Вот, остается организация, которая была первая признана иноагентом, вообще первая в России, это «Женщина-Дона». Они, так сказать, по суду отбили это все. И «Женщина-Дона» – это изумительная организация, боевая. Я их очень хорошо знаю и вообще не перестаю любоваться, как они работают. Особенно мне нравится, если честно, мужская часть организации «Женщина-Дон», которая представляет так свою трубочку, кладушку, такие здоровые такие мужики, такие казаки, такие донские, говорят, здрасте, «Женщина-Дона». Обожаю их. Но они, ну, конечно, я люблю их не только поэтому. Работают по-прежнему разнообразные организации помощи для призывников, мобилизованных и так далее. И фонд работает, хоть и уехал его глава, армия общества, собственно, ну, это мемориальская вполне себе, работает и солдатские матери. Слушайте, работают они в 60 годах России, они продолжают работать, комитет солдатских матерей работает в 60 городах России. Поэтому я не хочу сказать, что большой успех имеют люди, которые нас закрывают. Слава тебе, Господи, Сахаровский центр на Таганке пока работает. Да, сейчас закроют Московскую хельсинскую группу. От этого она не перестанет быть хельсинской группой, Московской хельсинской группой. Это невозможно это закрыть. Невозможно. И вот, пожалуйста, закрытие мемориала. Кто получил Нобелевскую премию?
Да.
Мемориал. И мемориал, вот, он все равно действует, работает. Вот прошел год после его официального закрытия по суду в России, и вот сейчас тяжбы закрывают, только собираются закрывать Екатеринбургский, Свердловский мемориал. В Перми вполне себе действует мемориал, да, и Роберта Латыпова мы все знаем и уважаем. Все работает, не задушишь. Не задушишь. Я просто очень сильно боюсь, что я многих и очень многих не назвала. Но не задушишь. А муниципальные депутаты. А муниципальные депутаты. А Борис Вишневский. А что в Питере творится? Прекрасно. Сейчас просто подали заявление на Путина, да, который сказал слово «война». Ну, молодцы. Муниципальные депутаты – это гордость наша. Да?
Это правда. Молодцы.
Здравствуйте, дорогие друзья. И просто в этом видео я хотел поблагодарить всех вас за ту поддержку, которую вы нам оказывали в течение всего прошлого года. Надо просто сказать, что «Эхо» закрыли в марте, и вот с марта мы продолжали работать только благодаря вам, только вместе с вами. И я даже сейчас больше говорю о психологической поддержке, которую вы нам оказывали, своими комментариями, своими сообщениями, которые вы присылали с помощью СМС или с помощью других способов связи. И в очередной раз я понял только одно, это то, что мы в вас чрезвычайно нуждаемся. И спасибо, что вы пишете, что вы в нас нуждаетесь. Это правда помогает, потому что в какой-то момент был определенный ступор, и мысль возникала одна – нужны мы вам? И мы поняли, что нужны. И это настолько помогает работать дальше. Так что спасибо еще раз. Внизу там написано, как можно нас поддержать. И спасибо, что вы помните, что это очень просто, что это выглядит как просто покупка утренней газеты 20-50 рублей, как вы уже знаете. Этого достаточно для того, чтобы выпустить нам ролики. И делаем мы это легко, просто потому что мы чувствуем вашу поддержку. За это огромное, правда, человеческое. Спасибо. Мы продолжаем работать как минимум в следующем месяце уж точно. Я надеюсь, что и дальше. Оставайтесь с нами. Ну, как всегда, там лайки, репосты и тому подобное. Спасибо.
Давайте еще парочку вопросов, собственно, про Украину, и дальше переместимся из Украины в Берлин. У нас на то, что на боевые действия, на то, что происходит, есть два таких взгляда, две концепции. Часть людей, там, Пастухов, например, наш теперь всеми любимый, да, считает, что это межнациональная война. Кто-то считает, что это не война Украины и России, а война... гражданская война на руинах Советского Союза, такая отложенная на 30 лет. А какая концепция ближе вам?
Ну, собственно, да, это Пастухов считает, что это гражданская война, отложенная на 30 лет, что это перенос гражданской войны вне. Мне кажется, что это не так сложно. Мне кажется, нет. Мне кажется, что Путин действительно замыслил эту войну очень много лет назад. Очень-очень много лет назад, да, может быть, 15 лет назад, может быть, 10 лет назад. И все-таки он человек не глупый, да, безусловно, очень не глупый. Но в каких-то своих конструкциях, общих конструкциях, достаточно примитивные все-таки. И для него очень важно вот это вот восстановление Советского Союза, вот это вот все. И будучи, конечно, верным учеником Ленина и вот этого всего большевистского большевистский псевдоналог, для него главное единение трех славянских народов. Беларусь, понятно все, Лукашенко у него карманный, и, соответственно, главная жемчужина в единении славянских народов – это Украина. А если Украина почему-то не хочет возвращаться в Советский Союз, значит, надо ее заставить и быстро объяснить. Ну и вот так вот это все и получилось.
Я вообще где-то видел мысль, мне она понравилась очень, что Украина для Российской империи – это как Индия для Британской, то есть это вот прям самое-самое главное такая
Ну,
Действительно,
безусловно,
жемчужина.
безусловно, и, собственно, вся история России, начиная с XVI века, нам это говорит, что Украина, которая, по мнению Путина, не существовала до Ленина, что Ленин ее придумал, тем не менее, начиная с XVI века, Украина была большой мечтой сначала Москвы, а потом уже России, Российской империи. Но началось даже все с Московии все-таки. И это было долго, упорно, это было еще до раздела Украины между Польшей, Литвой, собственно, и Московией, Русью, Россией. И это было после, это было всегда. Всегда Украина была такой большой имперской мечтой, главной имперской мечтой.
Давайте попробуем подвести промежуточные такие все-таки итоги года. Вот по вашей основной специализации, по теме, что нам известно к концу 2022 года о деятельности Евгения Пригожина, о зэках на войне и как это будет развиваться дальше. Все как-то, может быть, там 3, 4, 5, 10 тезисов каких-то основных.
Договорились же, что без итогов года. Ну
Ну,
ладно,
а...
про Пригожина. Про
да.
Пригожина. Это не может быть итоги, это промежуточные итоги. Я думаю, что довольно скоро мы подведем итог Пригожина. Потому что долго это длиться не может, это все. Но самое время. Конечно, Пригожин один из главных чертов 22-го года. Он черт,
Вот.
который не выскочил из табакерки, он там в ней сидел и показывал там то рожки, то ножки. И вот сейчас он выскочил оттуда полностью, целиком. И, конечно, он сейчас имеет какие-то... Я бы не сказала, что федеральные амбиции – это другое. У него есть амбиции сохранить жизнь. Сохранить жизнь у него сейчас получится только при продлении этой власти, больше никак. И все-таки человек, он достаточно молодой, ему жить еще и жить, и он хотел бы эту жизнь продлить. То есть для него важен пусть он при власти, либо он сам, почему? Потому что любой другой президент, будучи самым страшным крокодилом, страшнее Путина, конечно, с ним разберется тут же. Поэтому либо Путин, либо он сам. Вербовка заключенных – это абсолютно, конечно, полностью невиданная вообще ни в каких странах и мирах вещь в таком масштабе и с таким цинизмом, и с такими далеко идущими последствиями. 40 тысяч на конец года заключенных было завербовано, при всем при том, что по российским законам и сейчас тоже вербовка запрещена. Вербовка, частное наемничество, в частной армии, в частной военной структуре запрещена. Нет ни одного по-прежнему закона, который бы разрешал вербовать заключенных на войну. Нет никакого механизма официального, который был бы принят Госдумой, парламентом, не подписан указ президента, да, о каком-то новом механизме помилования. Механизм помилования действует старый, и на никаких зэков он не распространяется, конечно же. То есть люди, которые имеют законный приговор суда, то есть вся страна, и они сами, и Пригожин первый, но скорее Путин первый, да, потому что, конечно, все это именем Путина происходит, именем Путина, и Пригожин об этом говорит, и Путин с этим совершенно согласен. То есть судебными решениями, судебной властью просто подтерлись. И это будет иметь, конечно, далеко идущие последствия. Как бы мы все ненавидели современную российскую судебную систему, у нас, конечно, она существовала. Вот с этого года ее просто не существует.
Плохая система лучше, чем никакой системы.
Разумеется, а судебная система – это в любом случае такой, извините за выражение, становой хребет любой страны. Это странообразующий фактор, главный странообразующий фактор. Закон – странообразующий фактор. Закона больше нет, как нет и понятия преступления и наказания, безусловно. И это аукнется очень скоро. Аукнется ростом преступности, аукнется безнаказанностью, аукнется таким всеобщим бандитизмом гуляй-поле. Все это, конечно, аукнется и уже аукается. Вне судебной казни. Можно казнить людей, записывать это на видео, казнить граждан России, не граждан России – завербованных ЧВК «Вагнер», можно это всем показывать, и ничего тебе за это не будет, ничего не будет Пригожину, значит, и всем остальным тоже ничего не будет. Эта логика очень быстрая. Пригожину можно, а Кадырову можно, а, не знаю, там, Рогозину можно, а Шойгу можно.
Кстати, как вам кажется, у Кадырова, извините, да, может быть, это уже отвечали на этот вопрос в каких-то других интервью, у Кадырова есть федеральные амбиции или нет? Как вам кажется?
Они могут, то есть он, я думаю, это от себя не отпускает. То есть, в общем, и нет, он, конечно, хотел бы остаться повелителем Кавказа, и прежде всего повелителем Чечни, и лидером исламского мира России. Но при случае, да, при случае, да.
Допустим, он там главой Росгвардии, да, каким-то?
Да, Кадыров тоже прекрасно понимает, как и Пригожин, и поэтому держится вместе, что любой другой президент его схарчит. И любой другой президент придет к тому, что нужно будет и Кадырову бороться за свою нынешнюю полную самостоятельность, и что всякие могут быть неприятности. Все-таки там в ФСБ его там не любят, а ФСБ – это сильный фактор. В общем, конечно, нас впереди ждут годы очень больших сюрпризов, большой нестабильности. И да, и больших бед.
А, хочется здесь как-то что-то сказать жизнеутверждающее, но...
Да, не получается.
Да, ну поэтому мы просто переходим к следующему блоку вопросов. Значит, вы в Берлине с 2017 года.
Да.
Я в Берлине с марта 2022 года. А почему Берлин, собственно говоря? Тогда, когда вы выбирали это вы?
Ну, я не особо выбирала, потому что, я думаю, так же, как и очень многие беженцы сейчас, мигранты, не выбирают место на всю жизнь. И я тоже не выбирала место на всю жизнь. Я сейчас понимаю, что это место на долгие годы. И, собственно, да, почему-то не на всю жизнь. Я не думаю, что у вас сейчас такие мысли, но все-таки я здесь дольше, да, 4 года сопротивлялась, и только на 5-й год уже сняла квартиру, которая уже с бессрочным договором, и купила первую чашку, у меня вот своя чашка. А до этого я скиталась по меблированным квартирам и, в общем, не покупала себе чашек. Все время думала, что я вот-вот вернусь.
Да, это
все.
Очень знакомо.
У меня теперь есть чашка, кошка и диван. Поэтому, ну да, это какой-то якорь. Дело, конечно, не в кошке, а в диване. В России оставлено гораздо больше. А в том, что... Да, это... Я понимаю, что я кидаю якорь. Потому что все это очень-очень надолго. Дело не в том, что ППЖ, у нас мы многие говорим ППЖ,
да.
Что мы здесь ППЖ, пока Путин жив. Но дело не в этом. Я, например, не представляю себе возвращение домой, возвращение на Таганку. И я прекрасно вижу, слышу и знаю, что думают мои соседи о войне, что думают очень многие люди, с которыми я просто не хочу встречаться.
Весь вопрос, да, что кто будет после Путина, с учетом того, что думают люди. Кого поддержат, за кого проголосуют.
Ну нет, мне просто очень страшно возвращаться в зомби-ленд и жить среди зомби добровольно. Может, их, конечно, можно вылечить, но что делать с тем, что они уже сказали и сделали?
Ну да. Если вот говорить про Берлин как место на долгие годы, возможно, кто-то сейчас еще остается в России, да, но готовится, ищет работу за границей, допустим, готовится продавать недвижимость и что-то такое, и выбирают сейчас и думают, да, за что бы вы советовали выбирать Берлин? Кому бы? Что здесь, какие плюсы, какие минусы? Если, допустим, сравнить Берлин с Москвой, да, вот. Чего не хватает?
Я очень люблю Берлин, но давайте будем объективны. Я сейчас советую не выбирать Берлин, здесь нет жилья как такового. Просто россиянам, особенно жителям столицы, столиц, я имею в виду, и это Москва, и Петербург, и Новосибирск, и Екатеринбург столицей. Нам очень трудно вообще представить, как это не может быть жилья. Может быть, просто у вас денег нет, может быть, надо просто дать больше денег, и будет жилье. Нет, его не будет, его нет физически. Его нет физически, потому что Берлин, например, до сих пор город меньше, чем он был до Второй мировой войны.
Кстати, я
4-4.
не знал.
Ну, он до сих пор меньше. У нас 4,5 миллиона. Нет жилья.
Я всем хожу, говорю, что Берлин – это население Петербурга, размазанное на площадь Москвы, потому что очень малоэтажная застройка, много парков, и как-то очень сложно, видимо, строить что-то новое.
Да, очень сложно строить что-то новое. У меня, например, вот в доме моем в Кройсберге разговаривала с хозяином дома, говорю, что тебе лифт не пристроить, как во многих старых в Альбау пристроить. Он говорит, а я уже не успел, потому что сейчас нельзя пристраивать, потому что жучки ночью мешают свет размножаться. И точно так же у тебя не было в ковид. У меня есть рядом парк Хайзахайда, и здесь были ночные рейвы. Ну, конечно, мы, конечно, все озверели, конечно, в ковид. А это было там свежий воздух, ну, все в масках, там дистанция. Приезжает полиция, что она может сделать? Ничего. И довольно быстро все это прикрыли, потому что нашли закон, который не позволяет ночью тусить в парках с музыкой и светом, потому что, опять же, жучки. Жучки не размножаются, им свет мешает, а жучки – это птички, а птички – это лисички,
Какая прелесть.
зайчики, кабанчики. И вот это вот нельзя. Поэтому пойди построй новый дом. И сколько уже раз было скандалов, особенно с русскими, когда кто-то покупал дом, чтобы реновировать, и приходит бабушка Божий одуванчик и говорит, вы, пожалуйста, тут не стройте ничего, этот дом нельзя реновировать, здесь летучие мышки живут на чердаке. Говорит, ты иди ты, бабушка. Через секунду приезжает полиция.
Я
И
офигел.
закрывают стройку, потому что птички, потому что рыбки, потому что летучие мышки на чердаке, и пока ты их красиво не эвакуируешь в подходящее для них место, и это будет стоить, я вас уверяю, примерно
Дороже,
столько,
чем
чтобы
строительство
планировать,
нового.
осиное гнездо разорить, там залить туда кипятком, вы просто будете разорены на всю жизнь, покрыты позором. Нельзя, специальная служба, там все на свете.
Вот я сам
А
хотел сказать,
говорит,
что я когда узнал, что штраф, по-моему, до 20 тысяч евро, да, за убийство, так сказать, животных, и в понятие животных включать все вплоть до убитой осы, я как-то
оса от 5
побледнел.
тысяч евро.
А, от 5
5
тысяч
евро
евро,
убитая
ну,
оса, да.
дешевле, все-таки дешевле, да.
Нет, от
От
5, там
5.
редкие виды пчел, там уже да.
Ага, ну вот эти вот с этим до сих пор сложно столкнуться. Кстати говоря, был я тут на медицинском тренинге многодневном. У нас там лежало, значит, медицинский зал, в раздевалке лежали такие странные штуки. Они похожи на такое вот устройство пластиковое. Значит, ты здесь нажимаешь рычажочек, и у него отъезжает такая стеночка, открывается секция. Закрываешь. Она закрывается. Я очень долго пытался понять, что это за девайс, для чего он вообще нужен. И только когда во время какой-то очередной медитации, ну там еще просто буддисты, тем более даже без всяких штрафов они никого не убивают. Когда вокруг нас начала летать оса, декабрь, ну как-то тепло, она в помещении, видимо, проснулась. И я подозвал, значит, товарища сотрудника, чтобы помогите что-нибудь сделать, я же не могу ее прихлопнуть. Он пошел за этой штукой, и этой штукой так вот ее накрывает, хоп, закрывает. И, в общем, короче говоря, это осоловилка, видимо, специально. Вот, я не
Да.
знаю, в Германии это изобретено или нет, или
Ну, могли.
где.
Поэтому здесь насчет того, что давайте построим человейники вокруг Берлина и все поместятся и все заработают денег, вот это здесь не работает.
Не работает совсем. Кто добавился к вашей, нашей, к берлинской тусовке еще в этом году, вот уже вот последние две волны эмиграции, с кем вы общаетесь, особенно часто из русских в Берлине?
Нет, ну всех не перечислить. У меня большая тусовка, очень много актеров, режиссеры чудесные, чудесные режиссеры. Я сейчас очень много общаюсь, например, с Михаилом Сигалом. Я всегда его очень любила, а тут вот лично познакомилась, и как-то мне кажется, что мы как-то стали интересны друг другу. Чудесный пианист приехал, чудесный Николай Медведев. Из Гнесинки, Московский, это какое-то тоже огромное, огромное открытие года. Приезжают, конечно, очень интересные люди и в меньшей степени по бизнесу, потому что Берлин-то такой город, он другой.
Он не про бизнес.
Он не об этом, он не про бизнес, он про культуру, про искусство, про фриланс, про все про это. Поэтому новых людей много, и по большей части, конечно, они все очень-очень интересные. Единственное, что я хотела бы точно сказать людям, которые раздумывают, куда ехать, подумайте, пожалуйста, что у вас с языками и что у вас с профессией. Потому что если вы, например, 20 лет работали муниципальным депутатом, и у вас есть русский язык хороший, и вам, допустим, не знаю, 50-60, то, пожалуй, не надо ехать в Германию или во Францию, да, просто потому что 50-60 – это молодость, и предполагается, что вы будете работать, спросить, а кем и на каком языке. Есть же страны, которые, в общем, вполне себе принимают. В Армении 50 тысяч приехали айтишников, да, только айтишников.
И вы видели, да, какой у них рост ВВП сразу там с 1% до
Конечно,
13 разогнался.
конечно, конечно. Казахстан, Узбекистан, Киргизия, да, в Черногории очень большой русской комьюнити, там туда, кажется, еще можно приехать, я имею в виду, Берлин, правда, не резиновый, честно, да, это не по тому, что я говорю, не приезжайте, ну, просто правда нет жилья, вот нету его.
Ну, я, кстати, я когда пытался искать, я видел сайты какие-то такие вот не самые распространенные международные, что квартиры-то есть, но прям вот есть, и можно снять сегодня, но там просто цены, ну, совершенно немыслимые, типа 4-5 тысяч евро за там однушку-двушку в центре при медианной зарплате в городе там 2 500. В
Ну,
теории,
и
как-то. И
это,
при этом
скорее
все, кого мы
всего.
знаем, все живут там за 1000, да, за 1500, но только ищут, искали все эти квартиры там по полгода, по году.
Ну да, нет, кто еще тут найдет, просто проблема в
Да.
том, что нельзя приехать снять квартиру.
Ну.
А вот эти вот бешеные деньги, они еще чаще всего и с пересдачей, то есть вы не сделаете прописки, а прописка вам нужна, вам придется идти ко мне, чтобы сделать прописку. Это уже ну, все, там мы все уже, каждый из нас кому-то помогает, да, и кто-то уже
Да.
прописан. Это уже довольно тяжело. Вот, поэтому ну, просто каждый выбирает по себе, что называется, рассчитывайте свои силы с языком и с профессией. Если вы инженер, у вас есть английский, ну, скорее всего, вы устроитесь в Германии. Вам, конечно, придется выучить немецкий, но это уже хотя бы какой-то шанс, да?
И, видимо, устроитесь, видимо, во Франкфурте или вот что-то в Мюнхен,
Да,
как-то там в
ты
этом.
где угодно. Если вы врач и готовы сдавать все сначала по-немецки, ну, просто имейте это в виду, что вам придется сдавать все сначала по-немецки, то почему нет? А если вы, например, юрист или российский адвокат, то нет. Потому что все устроено по-другому.
Так, а
То есть вам
даже
придется
почему? Да
получать.
почему врачи могут все пересдать, а здесь даже пересдать нельзя?
Ну а как? Вот если ты российский юрист и адвокат, что ты будешь пересдавать? Русское трудовое право?
Нет, ну,
Гражданский
немецкое
кодекс будешь
выучить.
пересдавать? Все сначала.
Да. А вы немецкий сами... Какой у вас сейчас уровень немецкого?
Ну, он до войны был, ну, на B1 он был. После войны все рухнуло, потому что я вместе со своей учительницей прямо ушла в войну, да, ушла в это во все. И вот сейчас периодически какие-то сполохи есть, я там пытаюсь вернуться. Я читаю, пишу, ну, говорю я на уровне, ну, на бытовом уровне. Но надо, конечно, надо просто вернуться. Мы дали с учительницей друг другу обещание, что в этом году все, мы сдаем экзамены с ней, все, то есть она меня уже к этому ведет, уже все, в этом году мы в 23-м вернемся заниматься. Я очень надеюсь, что это то обещание, которое я выполню. Ну нет, я точно его выполню. Год пропал.
На бессрочный ВНЖ нужно на B2, я так понимаю, сдавать, и так более-менее во всех европейских
А нет,
странах.
Б1 на ПМЖ.
B1 даже.
На ПМЖ, да, Б1 на ПМЖ.
Но все говорят, что как бы немецкий язык русским учить относительно просто, потому что очень много похожего там, в грамматике с русским. Хотя я вот чуть-чуть начал учить, я
Не
как-то
начинай
потом понял.
рассуждать об этом.
Да-да-да.
Не начинай об этом рассуждать. Нет, нет, ты не прав.
Хорошо, хорошо. Про Берлин у меня недавно один знакомый писал замечательный пост. Начинался со слов, что в Москве и в Берлине очень разные отношения к понаехавшим. В Москве понаехавших не любят, потому что они могут отобрать ваше жилье и работу, а в Берлине жилья и работы давно нет. Поэтому нет и страха, что понаехавшие... Да.
Абсолютно. Абсолютно. Более того, я, например, к понаехавшим отношусь просто замечательно и хорошо, потому что чем больше понаехавших, тем лично мне легче. Да? Чем больше русских, тем лучше мне. Поэтому я за понаехавших, готова всячески помогать. Просто проблема в том, что сейчас Берлин не лучшее место для переезда.
Как и вообще, да. Ну, самая основная, самая массовая эмиграция, видимо, действительно оседает Казахстан, Центральная Азия, Южный Кавказ, вот эти вот все страны. И там, видимо, действительно можно совсем без без английского. Как ни странно. В Берлине хотя бы. В Берлине, если есть английский, можно, мне кажется, в принципе, не учить немецкий, но лучше все
Во-первых,
равно
это
учить.
неуважение к хозяевам. Во-первых, это неуважение. Во-вторых, ну а как ты живешь в Германии, ты не знаешь немецкий, ну это странно. И не можешь отреагировать на Вигейтс. И что ты скажешь на Вигейтс? Файн?
Алис Гуд. Ну, да. Последний, по большому счету, вопрос. Какие-то все-таки заканчиваем для новогодних интервью традиционно. Итоги года будем считать, что мы все-таки не подводили. Но какие-то советы, пожелания или такие напутствия слушателям, нашим зрителям на 23-й год.
Но все-таки советы я давать точно не буду, потому что мы все в очень разных ситуациях. И у меня только один совет. Я думаю, что совершенно как-то беспроигрыш. Беречь себя. Мы все должны, обязаны себя сберечь, сберечь своих близких, с тем, чтобы просто дожить относительно здоровыми, относительно молодыми до того момента, когда наши силы пригодятся в России. Да, это главное, наверное. Сберечь себя, сберечь близких.
Тут вспоминается, вы наверняка тоже эту цитату видели, я все время забываю из какой-то книжки, но это как мемуары, по-моему, как кого-то из узников там концлагеря немецких, что первыми умерли те, кто считал, что это скоро закончится, потом погибли те, кто считал, что это не закончится никогда, а выжили те, кто вообще не думал о том, когда это закончится, и просто занимался повседневными как бы делами, решал задачи такие неотложные. Не видели такую цитату, нет?
Очень нет. Просто я думаю, как-то мудро и вовремя это вспомнил. Это так.
Ну, это такое немножко exaggerating, потому что по-английски называется не преувеличение, конечно, не настолько все драматично сейчас, как, слава богу, как в середине 20 века, но принцип, вот, сам принцип, мне кажется, тоже очень похожий.
Да нет, блин, это все очень драматично. Я бы даже сказала, то, что происходит, даже не драматично, это трагично.
Нет, ну для русской эмиграции, я имею в виду, что как бы вот лично нас с вами никто не бомбит, это для украинцев все как бы несколько драматичнее. Вот. Хотя, по большому счету, все равно всем в одной лодке. Я так говорю, что кто-то бежал от войны, которая физически в твоем городе, и на тебя падает бомба, а кто-то бежал от войны, как бы так, в переносном смысле слова, потому что лично на тебя бомбы не падали, но тебя, допустим, могли посадить на 15 лет в тюрьму за то, что ты об этом
знаешь,
сказал.
Дело даже не в 15 лет тюрьмы. Мы сейчас наблюдаем с вами в прямом эфире, как, да, российские власти, именно российские власти, а не тот еще, российские власти убивают, медленно убивают Навального, например, Горинова. И трагедия ли это для России? Конечно, трагедия. Конечно, трагедия. Да, Россию пока особо не бомбят. Кто может поручиться, что не будут?
Да, хороший вопрос, потому что слишком часто оказывалось в последние месяцы, скажем так, что, возможно, все. Но, тем не менее, это была давайте скажем, журналистка и правозащитница Ольга Романова, ее особое мнение. Я поздравляю с Новым годом. Все-таки какой-никакой, но новый. Всех наших слушателей и зрителей напоминаю про комментарии под этим видео, про лайки, про репосты и про донаты. И еще раз, вся информация о том, как их можно сделать, ее можно найти в описании под этим видео. Спасибо вам большое, Евгения. С праздником.
Спасибо, Андрей. Спасибо.